Глава четвертая. Танцующая корова. У Джейн болело ухо. Она лежала в постели, и голова у нее была повязана цветным платком Мэри Поппинс. — А что ты чувствуешь? — поинтересовался Майкл. — Как будто у меня в голове пушки стреляют, — ответил Джейн. — Настоящие пушки? — Нет, хлопушки. — Ого! — завистливо сказал Майкл. — Ему почти захотелось, чтобы у него тоже заболело ухо. — Хочешь, я тебе почитаю вслух? — сказал он, подходя к книжной полке. — Нет, мне очень больно, — ответил Джейн, хватаясь за ухо. — Тогда хочешь, я сяду у окошка и буду тебе говорить, что делается на улице? — Да, валяй, — сказал Джейн. И вот Майкл сел на подоконник и стал рассказывать Джейн обо всем, что происходило в переулке. Иногда это было совсем неинтересно, а иногда чрезвычайно интересно. «Вот адмирал Бум», — говорил он, — «он вышел из дома и куда-то спешит. Подходит, подходит. Нос у него сегодня красный-красный. Ой, на нем цилиндр. Вот он проходит мимо нашего дома». «А говорит он, лопнемая селезенка?» — спросила Джейн. — Мне не слышно, но, наверное, говорит. Вторая горничная, мисс Ларк, вышла в сад. А в нашем саду Робертсон Эй подметает листья и смотрит на нее через забор. А теперь он сел отдохнуть. — У него больное сердце, — сказал Джейн. — Откуда ты знаешь? — Он мне сам сказал. Он сказал, доктор велел ему работать как можно меньше. А папа сказал, если Робертсон Эй послушается доктора, он его уволит. — Ой, как трещит и стреляет! — крикнула она, снова хватаясь за ухо. — Ого-го! — завопил вдруг Майкл в величайшем возбуждении. — Что случилось? — закричал Джейн, садясь в постели. — Скажи скорей! — Потрясающая вещь! — По нашему переулку идет корова! — ответил Майкл, прыгая по подоконнику. — Корова? В городе? Настоящая корова? Вот чудеса! Мэри Поппинс, Майкл говорит, у нас в переулке корова. Да — Да-да, идет тихо-тихо, заглядывает во все ворота и все осматривает, как будто что-то потеряла и ищет. — Ой, как жалко, что я не могу посмотреть, — грустно сказала Джейн. Мэри Поппинс подошла к окну. — Глядите, — сказал Майкл, показывая вниз, — корова! Вот странно, правда? Мэри Поппинс бросила вниз быстрый пронзительный взгляд и вздрогнула от удивления. — Тут нет ничего странного, — сказала она, обернувшись к Джейн и Майклу. — Ровно ничего. Я знаю эту корову. Она была большой приятельницей моей матери, и я буду вам очень обязана, если вы будете разговаривать с ней вежливо. Разгладив фартук, она строго посмотрела на ребят. — А вы давно ее знаете? — спросил Майкл, стараясь говорить как можно вежливее, в надежде услышать еще что-нибудь про корову. — Еще до того, как она побывала у короля, — сказала Мэри Поппинс. — А давно это было? — спросила Джейн самым нежным голосом, каким умела. Мэри Поппинс смотрела куда-то вдаль. Глаза ее видели что-то, чего никто не мог рассмотреть. Джейн и Майкл затаили дыхание и ждали. «Давным-давно», — начала Мэри Поппинс задумчивым тоном сказочника. Она сделала паузу, словно вспоминая события, случившиеся много-много веков назад. Потом продолжала, мечтательно глядя невидящими глазами прямо перед собой. «Рыжая корова», — вот как ее звали. «И была она очень важной и богатой коровой», — рассказывала моя мать. Она жила на самом лучшем лугу во всей округе, на большом лугу, который весь зарос лютиками, размером с блюдечко, и одуванчиками, стоявшими ровными рядами, как солдаты. И когда она съедала голову одного солдатика, на его месте сразу вырастал другой, в зеленом военном мундире и в желтом кивере. Она жила там всегда. Она сама часто говорила моей матери, что не может даже припомнить тех времен, когда бы она не жила на этом лугу. Зеленые ограды до неба. Это и был ее мир. И она ничего не знала о том, что лежит за его пределами. Рыжая корова была очень почтенной дамой. Она всегда вела себя как истинная леди и отлично знала все, что полагается. Белое было для нее белым, черное — черным, без всяких тонкостей и оттенков. «Одуванчики бывают сладкие или кислые, середины нет», — говаривала она. И она была всегда очень занята. По утрам она давала уроки своей дочери, рыжей тёлке. И после обеда она обучала дочурку хорошим манерам и мычанию, и вообще всему, что полагается знать приличному воспитанному теленку. А потом они вместе ужинали. И рыжая корова учила рыжую тёлку, как отличать хорошую травинку от плохой. А когда дочку укладывала спать, она стояла на лугу и жевала жвачку, и в голове у нее текли важные, спокойные мысли. Каждый день походил на другой. Одна рыжая тёлка вырастала и уходила, и ее сменяла другая. И вполне понятно, что рыжая корова воображала, что жизнь ее всегда будет неизменна, всегда одна и та же. Да она и не хотела никаких перемен, потому что была твердо уверена, что лучшей жизни, чем у нее, быть не может. И вот как раз, когда она думала об этом, приключение, как она сама потом рассказывала моей матери, приключение уже подстерегало ее. Случилось это ночью, тихой ночью, когда звезды сами были похожи на одуванчики в небесах, а луна среди них казалась большой маргариткой. В эту самую ночь, рыжая тёлка давно уже спала, корова вдруг вскочила и пустилась в пляс. Она танцевала с увлечением, танцевала просто замечательно, строго выдерживая такт, хотя никакой музыки не было. То она танцевала польку, то шотландскую джигу, то переходила на какой-то новый танец, который тут же сама выдумывала из головы. А в промежутках между танцами она делала реверансы и кланялась, и приседала перед одуванчиками. «Боже мой!» — подумала рыжая корова, начиная отплясывать матросский танец. «Как странно! Я всегда считала, что танцевать неприлично, но, выходит, это не так. Ведь я сама танцую, а я всегда была образцовой коровой». Она танцевала и танцевала в свое удовольствие, но в конце концов устала и решила, что танцевать хватит, пора бы поспать. Однако к ее крайнему изумлению оказалось, что она не может перестать танцевать. Она попыталась улечься рядом с рыжей тёлкой, но собственные ноги ее не послушались. Ноги продолжали танцевать, выделывать всевозможные па и выписывать кренделя и вензеля, и, понятно, ей пришлось танцевать вместе с ними. И она понеслась в бешеном вальсе. «О, Боже!» — восклицала она в промежутках между танцами. «Ах, как все это странно! Ах, как странно!» Но хотя она говорила тоном истинной леди, остановиться она все-таки не могла. Наступило утро, настал день, и она все еще танцевала. Носилась по лугу то кругами, то вдоль, то поперек, а по пятам за ней бегала рыжая тёлка и жалобно мычала. Когда же пришел новый вечер, и корова все еще не могла остановиться, она очень огорчилась. А к концу недели она совсем расстроилась. «Я должна пожаловаться королю», — решила она и затрясла головой. И, поцеловав рыжую тёлку, она велела ей хорошо себя вести и отправилась во дворец. Всю дорогу корова протанцевала, и лишь изредка ей удавалось перехватить травинку-другую, и все, кто видел ее, таращили глаза от удивления. Но больше всех удивлялась она сама. Наконец она пришла во дворец и, танцуя, поднялась по широкой лестнице к самому королевскому трону. А на троне сидел король. Он был очень занят, он сочинял новые законы. Его секретарь записывал их большим гусиным пером в маленький красный блокнотик. Кругом стояли придворные и фрейлины. Все они были разодеты в пух и прах и говорили все сразу. «Сколько законов я сочинил сегодня?» — — спросил король у секретаря. Секретарь быстро сосчитал, перелистал блокнотик. 72, ваше величество. С низким поклоном отвечал он, стараясь не споткнуться о свое гусиное перо. Такое оно было большое. Хм, неплохо. И всего за час работы, — сказал король, очень довольный собой. Он встал и красиво задрапировался в свою горностаевую мантию. — Карету. Я еду к цирюльнику, — сказал он величественно. И тут он заметил рыжую корову. Он снова уселся и схватил свой скипетр. — Что это такое? — А? — крикнул он, увидав, что рыжая корова подтанцевала уже к самому подножию трона. — Корова? — Ваше Величество, — просто отвечала корова. — Это я вижу, — сказал король. — Я еще не лишился зрения. — Но что вам тут нужно? Выкладывайте. — И живо, потому что в 10 я должен быть у цирюльника, а он не будет ждать. А мне необходимо подстричься. И ради всего святого перестаньте скакать и вертеться, — раздраженно добавил он. — У меня просто голова кружится. — Просто голова кружится, — как эхо подхватили придворные. — В этом-то и есть моя беда, ваше величество, — жалобно сказала корова. — Я не могу перестать. — Не можете перестать? — Глупости, — рявкнул король. — Немедленно перестаньте. Таков королевский приказ. «Немедленно перестать! Таков королевский приказ!» — повторили все придворные. Корова изо всех сил постаралась выполнить королевский приказ. Все кости и мускулы заходили у нее ходуном, но напрасно. Она все равно продолжала танцевать у самого подножия трона. «Я старалась, ваше величество, ничего не выходит. Я танцую вот уже 7-й день, и не сплю, и почти ничего не ем, листок другой чертополоха, и все». Вот я и пришла попросить у вашего величества совета, как мне быть. — Хм, очень странно, — сказал король, сдвинув корову на бок и почесывая затылок. — Очень странно, — отозвались придворные, тоже почесав в затылках. — А какое при этом ощущение? — спросил король. — Странное, — отвечала корова. — И, пожалуй, — сказала она, тщательно выбирая слова, — пожалуй, приятное, словно внутри у меня взад-вперед бегают смешинки. — Поразительно, — сказал король. Он подпер голову руками и уставился на корову, погрузившись в размышления. Вдруг он вскочил и закричал. — Господи, боже ты мой! — Что случилось? — закричали придворные. — Вы разве сами не видите? — завопил король. От волнения он уронил свой скипетр. «Какой же я идиот, что сразу этого не заметил! И какие вы все идиоты!» — гневно обернулся он к придворным. «Разве вы не видите, что она подхватила на рога падучую звезду?» «Вот в чем дело!» — закричали придворные, которые вдруг тоже все впервые заметили звезду и уставились на нее. И казалось, чем больше на нее смотрели, тем ярче она разгоралась. — В этом-то и беда, — сказал король. — Итак, господа придворные, снимите эту звезду, чтобы названная леди могла перестать танцевать и прилично позавтракала. — Эта звезда, сударыня, заставляет вас плясать, — обратился он к корове. — Ну-ка, поживей! И сделал знак главному придворному, который, изящно поклонившись рыжей корове, потащил звезду. Но звезда не поддавалась. За старшего придворного ухватился другой, за другого третий и так далее, и так далее. Образовалась длинная-предлинная цепь, словно все придворные собирались тянуть репку. — Не оторвите мне голову! — жалобно попросила корова. — Тяните сильней! — загремел король. Придворные повиновались. Они стали тянуть изо всех сил. Тянули так, что лица у всех стали красные, как малина. Они тянули до тех пор, пока у них уже не стало сил тянуть, и тогда они все повалились друг на друга. А звезда и не шевельнулась. Она твердо держалась на коровьем роге. — сокрушенно щелкал языком король. — Секретарь, посмотрите, что говорится о коровах со звездами на рогах в энциклопедии. Секретарь встал на колени и залез под трон. Потом он вынырнул оттуда с огромной зеленой книгой, которая всегда находилась там на тот случай, если король пожелает о чем-нибудь осведомиться. Секретарь поспешно перелистал энциклопедию. — Ничего нет, Ваше Величество, — сокрушенно сказал он наконец. — Есть только про корову, которая подпрыгнула выше луны. Но это вы и так знаете. И просто на всякий случай он прочитал стихи, которые и так знает каждый ребенок. Послушайте сказочку «Выше луны». Корова подпрыгнула выше луны. Боюсь, что не скоро появится снова такая прыгучая чудо-корова. Король потер подбородок. Это помогало ему думать. Потом он сердито вздохнул и поглядел на корову. — Вот все, что я могу вам посоветовать, — сказал он. — Попробуйте сделать то же самое. — Что попробовать? — спросила рыжая корова. — Подпрыгнуть выше луны. Может быть, это поможет. В общем, стоит попытаться. — Мне? — спросила рыжая корова с возмущением. — Да, вам, кому же еще? — нетерпеливо сказал король. Он очень торопился к цирюльнику. — Государь, — сказала корова, — позволю себе напомнить вам, что я приличная, воспитанная скотина, и мне с детства внушали, что прыжки — неподходящие занятия для дамы. Король встал и махнул на нее скипетром. — Сударыня, — сказал он, — вы просили у меня совета, и я вам его дал. Вы хотите танцевать вечно? Вы хотите вечно голодать? Хотите вечно не спать? Рыжая корова подумала о сочных, свежих, сладких одуванчиках, о том, как приятно лежать на мягкой луговой траве, о своих усталых ногах, и она сказала себе: «Ну, может быть, один разок ничего, а к тому же никто, кроме короля, и не узнает». — А это очень высоко, — спросила она, не переставая танцевать. — Не меньше мили, по-моему, — сказал король. Рыжая корова кивнула, она была того же мнения. Она подумала еще минутку и, наконец, решилась. — Никогда не думала, что дойду до этого, Ваше Величество. Прыгать, да еще выше луны. Но я попытаюсь, — сказала она и сделала королю грациозный реверанс. «Отлично», — сказал король весело. Он сообразил, что, пожалуй, все же поспеет к цирюльнику вовремя. «Следуйте за мной». Он направился в сад, и коровы и все придворные пошли за ним. «Итак», — сказал король, когда они вышли на широкую лужайку. «Когда я свистну, прыгайте». Он достал большой золотой свисток из жилетного кармана и слегка подул в него, чтобы убедиться, что он не засорился. Рыжая корова танцевала в положении смирно. — Ну, — сказал король, — раз, два, три, — и он свистнул. Рыжая корова набрала воздуху и прыгнула. Вот это был прыжок! Земля сразу оказалась далеко-далеко внизу. Фигуры короля и придворных становились все меньше и меньше, и, наконец, совсем исчезли. А корова взлетала в небо все выше и выше. Звезды проносились мимо нее, словно большие золотые тарелки, и вот ее ослепил яркий свет, и она почувствовала, что ее коснулись холодные лунные лучи. Корова зажмурилась, пролетая над луной, и, миновав полосу слепящего сияния, она наклонила голову к земле и ощутила, что звезда соскользнула с ее рога. С громом и звоном покатилась звезда по небу. А когда она исчезла во тьме, корове показалось, что до нее донеслись чудесные звучные аккорды удивительной небесной музыки. И в следующий миг рыжая корова снова опустилась на землю. К своему большому удивлению, она обнаружила, что находится не в королевском саду, а на своем родном лугу. И главное, она перестала танцевать. Ноги ее ступали важно и уверенно, как и полагается ногам всякой уважающей себя коровы. Степенной, неспешной походкой она прошла по лугу навстречу рыжей тёлке, по дороге обезглавливая своих золотоволосых солдатиков. — Я так рада, что ты вернулась, — сказала рыжая тёлка. — Мне было так тоскливо. Корова поцеловала её и стала пастись. Впервые за неделю она могла поесть вдоволь. И чтобы утолить голод, ей пришлось съесть несколько полков. Так она зажила по-прежнему. И сначала ее это радовало. Она была счастлива, что может вовремя, без всяких танцев, позавтракать. Может полежать на траве, пережевывая жвачку. Может спокойно спать ночью, вместо того, чтобы до рассвета выписывать кренделя и делать реверансы. Но вскоре она начала тревожиться. Да, конечно, лук и одуванчики, и рыжая тёлка — всё это было очень хорошо. Но она чувствовала, что ей чего-то не хватает. Чего? Сперва она и сама не знала, но в конце концов она поняла. Она скучала по своей звезде. Да, как это ни странно, она, видно, привыкла танцевать и ощущать во всём теле счастливую лёгкость и бегающие смешинки. Она стала раздражительной, она потеряла аппетит, и порой она без всякой причины ревела. И вот однажды она пошла к моей матери, рассказала ей всю эту историю и попросила у нее совета. «Дорогая моя», — сказала ей моя мама, — «неужели вы думаете, что на небе мало звезд? Их миллионы. И миллионы звезд падают каждую ночь. Но, конечно, нельзя ожидать, что они будут падать в одно и то же место, на один луг». «Так вы считаете, если бы я немного попутешествовала?» — начала рыжая корова, и глаза ее засияли радостью и надеждой. «Конечно. На вашем месте, — сказала моя мама, — на вашем месте я бы недолго раздумывала. Ищите и обрящите». «Я так и сделаю», — радостно сказала корова. — «Так и сделаю». Мэри Поппинс умолкла. «А я догадалась, зачем она пришла в наш переулок», — задумчиво произнесла Джейн. «И я тоже», — поддержал Майкл. «Она ищет свою звезду». Мэри Поппинс вздрогнула и выпрямилась. — «Будьте любезны немедленно отойти от окна, сэр», — сердито сказала она. — «Сейчас я потушу свет. Спать». Но и засыпая, ребята очень-очень хотели, чтобы рыжей корове удалось найти свою звезду. Глава пятая. История близнецов. Джейн и Майкл ушли в гости, надев свои лучшие костюмы, в которых они выглядели, по словам Эллен, точь-в-точь, как с витрины в магазине. Весь день дом был очень тих и спокоен, словно он задумался о чем-то своем или, может быть, задремал. Внизу, в кухне, миссис Брилл, водрузив на нос очки, читала газету. Робертсон Эй сидел в саду и был очень занят, он ничего не делал. Миссис Бэнкс сидела с ногами на диване в гостиной. И дом стоял тихой-тихой, замечтавшись о чем-то или, может быть, задумавшись. Наверху в детской Мэри Поппинс сушила у камина костюмчики близнецов. Солнце врывалось в окно. Его лучи играли на побеленных стенах и танцевали над кроватками малышей. «Эй, ты, отодвинься! Ты мне прямо в глаза залез!» — сказал Джон громким голосом. — «Извини», — отвечал солнечный луч, — «ничего не могу поделать. Волей-неволей я должен пройти сквозь эту комнату. Приказ есть приказ. Мой дневной маршрут от восхода до заката, а ваша детская как раз по дороге. Так что уж прости. Закрой глазки, ты меня и не заметишь». Золотой сноп солнечных лучей пересекал комнату. Он явно старался двигаться как можно быстрее, чтобы выполнить просьбу Джона. «Какой ты нежный, какой ласковый, я тебя так люблю», — сказала Барби, вытянув руки навстречу теплому сиянию. «Молодчина», — одобрительно сказал солнечный луч, и коснулся ее щек и волос легким ласкающим движением. «Так ты говоришь, я тебе нравлюсь?» — спросил он, видимо, не прочь снова услышать похвалу. «Ужасно!» — сказала Барби, вздохнув от удовольствия. «Опять болты-болты-болты! В жизни не слыхал столько болтовни, как тут! Вечно кто-нибудь трещит в этой комнате!» — прозвучал с окошка чей-то пронзительный голос. Джон и Барби поглядели в окно. Там сидел скворец, который жил на верхушке трубы. «Это мне нравится», — сказала Мэри Поппинс, живо обернувшись. «Ты бы о себе подумал. Сам день-деньской трещит, стрекочет, кричит чуть не до ночи. От твоей болтовни могут разболтаться ножки у стула. Ты хуже всякого воробья, сказать по правде». Скворец наклонил голову на бок и поглядел на нее сверху вниз со своей безопасной позиции на оконной раме. «Ну, — сказал он, — у меня есть дела. Множество дел. Совещания, переговоры, консультации, дискуссии и так далее и тому подобное. Разумеется, многое нужно спокойно обсудить». «Спокойно! — воскликнул Джон от души, смеясь. «А я не с вами говорю, молодой человек, — отрезал скворец, соскочив на подоконник. И, между прочим, вам-то уж лучше бы помалкивать. Я слышал, как ты болтал в прошлую субботу. Господи, я думал, ты никогда не остановишься, ты мне всю ночь спать не давал». «Я не разговаривал, — сказал Джон, — Он запнулся. «Я хочу сказать, я был нездоров». «Хм! — сказал скворец и перескочил на перила кроватки Барби. Он бочком пробежал по перилам и остановился у нее в головах. Тут он заговорил ласковым, заискивающим тоном. «Ну, Барбара Бэнкс, найдется сегодня что-нибудь для старого знакомого, а?» Барби, подтянувшись за перила, уселась в кроватке. «Осталась половинка печенья», — сказала она, и протянула скворцу свой пухленький кулачок. Скворец мигом подскочил, выхватил угощение, перепорхнул на подоконник и начал жадно расклевывать печенье. «Спасибо», — многозначительно произнесла Мэри Поппинс. Но скворец был так поглощен едой, что не заметил намека. «Я сказала «спасибо», — повторила Мэри Поппинс немного погромче. Скворец поднял голову. «А? Что?» «А-а-а! Оставь, девочка, оставь. У меня нет времени на все эти церемонии». И он с удвоенной энергией принялся за печенье. В комнате было очень тихо. Джон, разнежившись на солнышке, сунул правую ногу в рот и стал водить пальцами по десне, там, где у него как раз начали прорезываться зубки. «Зачем ты это делаешь?» — весело спросила Барби своим нежным голоском, в котором всегда слышалась улыбка. — «Ведь никто на тебя не смотрит. Зачем стараться?» — «Я знаю», — ответил Джон, продолжая разыгрывать на пальцах ноги какую-то мелодию. — «Просто тренируюсь, чтобы не выйти из формы. Ведь эти штучки так радуют взрослых. Ты видела, что вчера было с тетей Флосси? Она чуть с ума не сошла от восторга, когда я ей это демонстрировал. Золотко, умница, чудо мое, прелесть. Помнишь, как она закатывалась?» И Джон, взмахнув ногой, так и покатился со смеху, представив себе тетю Флосси. «Мой фокус ей тоже понравился», — самодовольно сказала Барби. «Я стащила с ног носочки, и она от радости завопила, что так бы меня и съела. Вот потеха. Уж если я скажу, хочу съесть, я и правда съем. Печенье, сухарь, шишечку на перилах кровати и так далее. А эти взрослые, по-моему, сами не понимают, что говорят. Ведь не хотела же она меня съесть на самом деле?» «Конечно, нет, это у них просто такая дурацкая манера разговаривать», — сказал Джон. «Я их, наверное, никогда не пойму, этих взрослых. Они все такие глупые, и даже Джейн и Майкл иногда бывают такими глупыми». «Угу», — рассеянно отвечала Барби, то стаскивая, то снова натягивая носки. «Например, — продолжал Джон, — они не понимают ни единого нашего слова. Больше того, они не понимают, что говорят вещи. Подумать только, я в прошлый понедельник своими ушами слышал, как Джейн сказала, что она хотела бы знать, на каком языке говорит ветер. «Да-да, помню, — сказала Барби, — просто поразительно. А как тебе нравится заявление Майкла? Ты, конечно, слышал, что скворец говорит «пик-пик»?» Ему как будто и невдомек, что Скворец ничего подобного не говорит, а разговаривает на том же языке, что и мы. Ну уж так и быть, от папы и мамы нельзя требовать многого. Они ведь совсем ничего не понимают, хотя они такие славные. Но уж Джейн и Майкл могли бы, кажется. «Когда-то они все понимали», — сказала Мэри Поппинс, складывая ночную рубашку Джейн. «Как?» — хором откликнулся Джон и Барби, ужасно удивленные. «Правда? Вы хотите сказать, они понимали скворца и ветер, и деревья, язык солнечных лучей, и звезд? Да-да, именно так. Когда-то», — сказала Мэри Поппинс. «Но почему же они тогда все это позабыли?» — сказал Джон, наморщив лоб. «Почему?» — «Ага», — многозначительно сказал скворец, оторвавшись от остатков печенья. — «Так вы хотели бы это знать?» — «Потому что они стали старше», — объяснила Мэри Поппинс. — «Барби, пожалуйста, немедленно надень свои носки». — «Вот так-так», — сказал Джон, пристально взглянув на Мэри Поппинс. — «Тем не менее, это так», — ответила Мэри Поппинс, потуже закатав носки Барби. — «Ну что ж, пусть Джейн и Майкл такие глупые», — продолжал Джон. — «Я знаю, что я-то ничего не забуду, когда стану старше». — «А я тем более», — сказала Барби с удовлетворением, посасывая палец. — «Забудете», — сказала Мэри Поппинс твердо. Близнецы сели и уставились на нее. — «Фу ты, ну ты», — сказал скворец презрительно. — «Нашлись вундеркинды. Тоже мне седьмое чудо света. — Все забудете, голубчики, как только прорежутся зубки». — «Ни за что!» — отвечали близнецы, глядя на скворца так, как будто не прочь были его укокошить. Скворец насмешливо засвистел. — «Будьте покойны, все забудете», — повторил он. — «Вы не виноваты, конечно», — добавил он мягче. — «Просто тут ничего не поделаешь. Нет ни одного человека, который бы помнил после того, как ему стукнет самое большее год». За исключением, конечно, ее, — он указал клювом на Мэри Поппинс. — «А почему она может помнить, а мы нет?» — сказал Джон. — «А, она не такая, как все. Она редкое исключение. Она вне конкуренции», — сказал скворец, ухмыляясь. Джон и Барби молчали. Скворец продолжал объяснение. — «Она единственная в своем роде. Нет, я не о наружности. Конечно, любой... Мой только что вылупившийся птенец гораздо красивее, чем Мэри Поппинс была, есть и... — «Я тебе задам, наглец», — сердито сказала Мэри Поппинс, мгновенно обернувшись и махнув в его сторону фартуком. Но скворец, отскочив в сторону, перепорхнул на оконную раму и, оказавшись вне опасности, насмешливо свистнул. — «Думала, ты меня на этот раз поймала, да?» — хихикнул он и помахал ей крыльями. Мэри Поппинс только фыркнула. Солнечное пятно двигалось по комнате, и длинные золотые стволы тянулись за ним. За окном набежавший легкий ветерок что-то тихонько прошептал веткам вишен в переулке. — «Слушай, слушай, ветер разговаривает», — сказал Джон, наклонив голову на бок. — «Мэри Поппинс, вы правда думаете, что мы этого не сможем слышать, когда станем старше?» — «Слышать-то вы все будете», — ответила Мэри Поппинс. — «Но понимать перестанете». При этих словах Барби жалобно заплакала. У Джона тоже навернулись слезы на глаза. — «Ничего не поделаешь, так уж полагается», — сказала Мэри Поппинс назидательно. — «Ай-яй-яй, вот стыд», — насмехался скворец. Плаксы-ваксы разревелись. У невылупившегося скворчонка и то больше ума. Как не стыдно хлюпать. И действительно, Джон и Барби теперь рыдали во весь голос, захлебываясь горькими слезами. Тут дверь распахнулась, и в детскую вошла миссис Бэнкс. — «Мне показалось, малыши плачут», — сказала она и подбежала к близнецам. — «Что случилось, мои крошечки? Ах, вы мои ненаглядные, мои солнышки, мои золотые птички, что с вами? Почему они так плачут, Мэри Поппинс? Весь день они были такие тихие и спокойные. Что-нибудь случилось?» — «Да, мэм. Нет, мэм. Мне кажется, у них режутся зубки, мэм», — говорила Мэри Поппинс, нарочно не глядя на скворца. — «Ах, да, конечно», — просияла миссис Бэнкс. Не желаю я никаких зубок, если из-за них я все забуду. Все, что люблю на свете, — вопил Джон, извиваясь под одеялом. И я не хочу, — рыдала Барби, зарываясь лицом в подушку. Ах вы мои бедняжечки, мои лапочки, все будет хорошо, лишь бы эти противные зубища скорее прорезались, — утешала их миссис Бэнкс, переходя от кроватки к кроватке. — Не понимаешь ты, — яростно вопил Джон, — не надо мне никаких зубов. — Все будет плохо, а совсем нехорошо, — плакала в подушку Барби.
Да, — Да-да-да, не надо плакать, мамочка знает, мамочка все знает, мамочка понимает, все будет хорошо, когда зубки прорежутся, — ворковала миссис Бэнкс.
С окна донесся слабый звук. Это скворец с трудом подавил смех. Мэри Поппинс строго поглядела на него. Он опомнился и принял серьезный вид. А миссис Бэнкс нежно гладила своих близнецов, то одного, то другую, продолжая бормотать ласковые слова, которые должны были, по ее мнению, их утешить. И вдруг Джон перестал плакать. Он был хорошо воспитанный мальчик, любил свою маму и сознавал свой долг перед ней. Ведь она не виновата, бедняжка, что всегда говорит не то. Она просто-напросто ничего не понимает, — размышлял он. И вот, чтобы показать, что он на нее не сердится, он перевернулся на спину и меланхолически, глотая слезы, взял правую ногу обеими руками и засунул ее в рот. — Ах ты умница! Ах ты мой умница! — в восторге приговаривала мама. Он повторил это упражнение, и она была в восхищении. Тогда Барби, не желая уступать ему в любезности, поднялась с подушки, и хотя ее лицо было мокро от слез, села и стащила оба носка сразу. — Чудо, а не девочка, — с гордостью сказала миссис Бэнкс и поцеловала ее. — Ну вот видите, Мэри Поппинс, вот все и хорошо. Я всегда знаю, как их утешить. — все хорошо, — повторяла миссис Бэнкс, словно напевая колыбельную. — И зубки скоро прорежутся. — Да, мэм, — спокойно отвечала Мэри Поппинс. И миссис Бэнкс, напоследок улыбнувшись близнецам, вышла. Едва дверь за ней закрылась, как скворец разразился хохотом. — Простите, что я не сдержался, — кричал он, — но, честное слово, это выше моих сил. Ну и сцена! Ну и сцена! Джон не обратил на него внимания. Прижавшись лицом к решетке своей кроватки, он тихо, яростно сказал Барби. — Я не буду таким, как все. Не буду, и все. Пусть они... — он мотнул головой в сторону Мэри Поппинс и скворца. — Говорят, что хотят. Я никогда не забуду. Никогда. — И я тоже, — ответила Барби. — Никогда. — Клянусь своим хвостом, — завопил скворец, хлопая себя крыльями по бокам и покатываясь со смеху. — Нет, вы только послушайте, как будто это от них зависит. — Да ведь через месяц, два, самое больше через три, они даже забудут, как меня зовут, дурачки, глупые, бесперые кукушата. Раздался новый взрыв смеха, и скворец, взмахнув пестрыми крылышками, вылетел в окошко. Прошло не так уж много времени с тех пор. Зубки после немалых страданий, наконец, прорезались, как полагается, всем зубам, и близнецы отпраздновали свой первый день рождения. И как раз на другой день после торжества скворец, который улетал на курорт, вернулся в дом номер 17 по Вишневому переулку. — Привет, привет, привет! Вот и мы! — весело пропищал он, приземляясь на подоконник и подскакивая при каждом привете. — Ну, как тут поживает наша девочка? — развязно осведомился он у Мэри Поппинс, наклонив голову на бок и разглядывая ее своими веселыми, блестящими, озорными глазами. — Без вас не скучала, — отрезала Мэри Поппинс, надменно вскинув голову. Скворец рассмеялся. — Все та же Мэри П., — сказал он. — Ты не изменилась. — Ну, а как остальные? — Я имею в виду кукушат, — пояснил он и покосился на кроватку Барби. — Ну, Барбарина, — начал он сладким, заискивающим тоном. — Найдется что-нибудь сегодня для старого знакомого?
— Гули-гули, — отвечала Барби, продолжая жевать свое печенье.
Скворец, вздрогнув от неожиданности, подскочил к ней поближе. — Я говорю,
— повторил он раздельно. — Найдется что-нибудь для старого приятеля, дорогая Барби. — Ляп-тяп-тяп, — пролепетала Барби, глядя в потолок и доедая последнюю сладкую крошку. Скворец уставился на нее. — Ай-яй-яй, — сказал он наконец и, обернувшись, вопросительно посмотрел на Мэри Поппинс. Они обменялись долгим взглядом. Скворец перепорхнул на кровать Джона и уселся на перила решетки. Джон играл с большим, пушистым, игрушечным ягненком. — Как меня зовут? Как меня зовут? Как меня зовут? — прокричал скворец пронзительно и тревожно. — Афтя-тя, — сказал Джон, открыв рот и засовывая туда ногу ягненка. Слегка покачав головой, скворец отвернулся. — Значит, уже? — сказал он негромко Мэри Поппинс. Она кивнула. Скворец минутку уныло смотрел на близнецов, потом пожал пестрыми плечами. — Ну, конечно, я же знал, что так будет. Всегда говорил им. Но они не желали верить. Он немного помолчал, глядя на кроватки. Потом энергично встряхнулся. — Ну что ж, мне пора. Труба нуждается в генеральной уборке, я уверен. Он перелетел на подоконник и, на минуту задержавшись там, оглянулся. А странно будет без них все-таки. Всегда любил с ними поболтать. Да, любил. Мне будет их не хватать. Он проворно обмахнул крылом глаза. «Расплакался?» — съязвила Мэри Поппинс. Скворец выпрямился. «Расплакался? Ничего подобного. У меня просто небольшой насморк. Подхватил в дороге. Вот и все. Да, небольшая простуда. Ничего страшного». Он перескочил на наружный подоконник и оправил клювом перья на груди. «Приветик!» — крикнул он задорно, взмахнул крыльями и исчез. Глава 6. Миссис Корри. 2 фунта сосисок высшего сорта, — сказала Мэри Поппинс, — и побыстрее, пожалуйста, мы торопимся. Мясник был толстый и добродушный человек в фартуке с синими и белыми полосками. Он был вдобавок большого роста, рыжий и сам очень походил на огромную сосиску. Наклонившись над прилавком, он с восхищением смотрел на Мэри Поппинс. Потом дружески подмигнул Джейн и Майклу. «Торопитесь», — повторил он, — «жаль, очень жаль. А я надеялся, вы немного побудете, потолкуем о том о сём. Наш брат-мясник любит компанию. Да только редко удается поговорить с такой хорошенькой молодой леди, как...» Тут он запнулся, потому что заметил выражение лица Мэри Поппинс. Оно было так ужасно, что мясник от души пожелал, чтобы под полом его лавки был погреб, и он мог туда провалиться. «Ну да», — сказал он, став еще краснее обычного, — «раз вы спешите, то, конечно, 2 фунта, вы сказали, высший сорт, будьте любезны». И он поспешно подцепил длинную связку сосисок, висевших по всей лавке, словно гирлянды. Отхватив порядочный кусок с добрых полметра, он уложил его наподобие венка и завернул сначала в белую, потом в коричневую бумагу. Сверток он подвинул к Мэри Поппинс. — Что еще прикажете? — спросил он с робкой надеждой, все еще краснея. — Ничего, — отрезала Мэри Поппинс. Она взяла сверток и покатила коляску к выходу с таким видом, что у мясника не осталось сомнений в том, что она смертельно оскорблена. Но, проходя мимо витрины, она бросила на нее быстрый взгляд и полюбовалась своими новыми туфельками. Это были прелестные светло-коричневые замшевые туфли на 2 пуговках, необыкновенно изящные. Джейн и Майкл двигались у нее в кильватере, размышляя о том, когда же список покупок кончится, но не осмеливаясь спросить, такое у нее было выражение. Мэри Поппинс огляделась, словно в задумчивости, и, приняв внезапное решение, властно объявила. «Рыбная лавка!» Коляска покатилась к соседнему магазину. «Одну камбалу, 1,5 фунта палтуса, пинту креветок и омара», — проговорила Мэри Поппинс с такой скоростью, что только тот, кто давно привык к таким распоряжениям, мог что-нибудь понять. Рыбник, в отличие от мясника, был высокий худой человек, настолько худой, что, казалось, у него совсем нет фаса, а только 2 профиля. И вид у него был такой грустный, что вы не сомневались, он или только что плакал, или вот-вот собирается заплакать. Джейн предполагала, что у него в юности было тайное горе, а Майкл считал, что рыбника в детстве держали на хлебе и воде, и он никак не может об этом позабыть. — Что-нибудь еще? — безнадежно спросил рыбник голосом, который свидетельствовал о том, что он не ждет ничего хорошего. — В следующий раз, — отвечала Мэри Поппинс. Рыбник грустно покачал головой и ничуть не удивился. Он заранее знал, что больше ничего не потребуется. Тихонько вздыхая, он завязал покупку и положил ее в коляску. — Скверная погода, — заметил он, вытирая глаза рукой. — Похоже, что лета у нас совсем не будет, да его в сущности никогда и не бывало. — У вас тоже не слишком цветущий вид, — обратился он к Мэри Поппинс. — Это, правда, неудивительно. Мэри Поппинс вздернула голову. — На себя оглянитесь, — сказала она сердито, и устремилась к выходу с такой быстротой, что коляска налетела на бочонок с устрицами. — Какая глупость! — произнесла она, глянув на свои туфли. — Не слишком цветущий вид. Это в новых коричневых замшевых туфельках с двумя пуговками. — Какая чушь! — казалось, подумала она вслух. На тротуаре она остановилась и взглянула на список покупок, вычеркивая то, что было уже куплено. Майкл постоял сначала на одной ножке, потом на другой. — Мэри Поппинс, мы что ли никогда не пойдем домой? — спросил он капризным тоном. Мэри Поппинс обернулась и посмотрела на него крайне неодобрительно. — Это уж как выйдет, — сказала она коротко. Она аккуратно сложила список, а Майкл в душе сильно пожалел, что осмелился открыть рот. — Ты можешь идти домой, если тебе угодно, — продолжала она надменно. — А мы пойдем покупать имбирные пряники. У Майкла вытянулось лицо. Но почему он не сумел промолчать? Если бы он знал заранее, что список заканчивался имбирными пряниками. — Тебе туда, — сухо сказала Мэри Поппинс, махнув рукой в направлении Вишневого переулка. — Смотри, не заблудись. — Нет, нет, Мэри Поппинс, пожалуйста, я ведь просто так, я... Мэри Поппинс, пожалуйста! — взмолился Майкл, чуть не плача. — Ну, пусть он пойдет с нами, Мэри Поппинс, — вступилась Джейн. — Я повезу коляску. Только возьмите его с нами. Мэри Поппинс фыркнула. — Не будь сегодня пятница, — сказала она Майклу строго. — Ты бы сию секунду отправился домой. Сию секунду! Она решительно двинулась вперед, толкая коляску с близнецами и покупками. Джейн с Майклом, понявшие, что она смилостивилась, поплелись за ней, пытаясь отгадать, что ж такое значит «сию секунду». Вдруг Джейн заметила, что они идут совсем не в том направлении. «Мэри Поппинс, вы ведь сказали, мы идем за имбирными пряниками, а в кондитерскую совсем наоборот!» — начала она, но замолкла. Мэри Поппинс посмотрела на нее. «Кому поручено сделать покупки, мне или тебе?» — спросила она. «Вам», — ответил Джейн очень жалобным голоском. — Ах, правда! А я думала совсем наоборот! — саркастически засмеялась Мэри Поппинс. Она слегка подтолкнула коляску, та повернулась на месте и вдруг остановилась. Джейн и Майкл тоже остановились, как вкопанные. Они оказались у входа в очень-очень странную кондитерскую. Ребята никогда не видели такой маленькой и грязной ловчонки. В витринах ее висели выгоревшие цветные бумажные ленты, на полках облезлые коробочки с рахат-лукумом, запыленные палочки лакрицы и очень старые, очень сморщенные райские яблочки. Между окнами был маленький темный вход. Туда Мэри Поппинс покатила коляску. Джейн с Майклом вошли за ней. В лавке было сумрачно, но ребятам удалось разглядеть, что целых три стены занимает остекленный прилавок. А под стеклом лежали пряники. На каждом прянике была позолоченная звезда. Их было столько, что казалось, они-то и освещают лавку слабо мерцающим светом. Джейн и Майкл оглянулись, недоумевая, где же продавец в этой странной лавке. К их большому удивлению Мэри Поппинс позвала: «Фанни, Анни, где вы?» И не успел отзвучать ее голос, эхом отразившийся от темных стен, как словно из-под земли, выросли две колоссальнейшие женские фигуры. Две громадные женщины, наклонившись над прилавком, пожали руку Мэри Поппинс и ребятам и сказали «Здрасте» страшным басом. «Здравствуйте, мисс». Майкл сделал паузу, не зная, кого из дам, как зовут. «Как поживаете?» «Меня зовут Фанни», — сказала одна из них. «Ревматизм все мучит. Спасибо за внимание». Говорила она очень грустно и робко, словно не привыкла к тому, чтобы с ней были так вежливы. «Прекрасная погода!» — вежливо начала светскую беседу Джейн с другой сестрой, которая удерживала ее руку в своей гигантской лапище добрую минуту. «Я буду Анни», — жалобно сообщила та. «А вообще, хвали день к вечеру», — добавила она ни с того ни с сего. Джейн с Майклом подумали, что у сестер довольно странные манеры выражаться, но им не пришлось долго удивляться, потому что мисс Фанни и мисс Анни протянули свои ручищи к коляске, и каждая торжественно обменялась рукопожатием с одним из близнецов. Близнецы выразили свое изумление, громко заплакав. «Ну-ну-ну, что такое? Что такое?» Тоненько, пискливый, натреснутый голосок послышался откуда-то из глубины лапки. И при первых его звуках выражение лиц мисс Анни и мисс Фанни, и без того унылое, стало еще печальнее. У них был страшно перепуганный вид. Майклу с Джейн почему-то показало, что великанши очень бы хотели стать маленькими и совсем незаметными. — Что я такое слышу? — продолжал, приближаясь, забавный пискливый голосок. И вот откуда-то из-за угла показалась его обладательница. Это была крошечная, тоненькая, хрупкая старушка, древняя-древняя, с жидкими седыми волосами, сморщенным высохшим личиком и на тоненьких, как палочки, ножках. Наверное, самая старая на свете, — подумали ребята. Но, как ни удивительно, она побежала к ним навстречу легко и весело, словно юная девушка. «Ну-ну-ну-ну, вот это да! Неужели это сама Мэри Поппинс с Джоном и Барбарой Бэнкс? Как, Джейн и Майкл тоже здесь? Вот это действительно приятный сюрприз. Я вас уверяю, у меня не было такого сюрприза с тех пор, как Христофор Колумб открыл Америку, клянусь». Она радостно улыбалась, и ее маленькие ножки в крошечных старомодных ботиночках слегка пританцовывали. Старушка подбежала к коляске, слегка покачала ее и сделала близнецам козу своими тоненькими, скрюченными от старости пальчиками. Джон и Барби почти сразу же перестали плакать и заулыбались. «Так-то лучше», — сказала она, весело посмеиваясь. Потом она сделала очень странную вещь. Она отломила у себя два пальца и подала их Джону и Барби. А еще более странно было то, что на месте отломленных пальцев немедленно выросли новые. Джейн и Майкл видели это совершенно ясно. «Просто постный сахар. Это им не повредит», — пояснила старушка. «Все, что вы им дадите, миссис Корри, может только пойти им на пользу», — сказала Мэри Поппинс с неожиданной любезностью. «Лучше бы это были мятные конфеты», — не удержался Майкл. «А иногда так и бывает», — торжествующе отвечала миссис Корри. «И очень вкусные, кстати. Я часто их сама сосу, если мне ночью не спится. Весьма полезно для пищеварения». «А чем они будут в следующий раз?» — спросила Джейн, глядя с неподдельным интересом на пальцы миссис Корри. «Вот-вот», — сказала миссис Корри, — «в том-то и все дело. Я никогда не знаю заранее, во что они превратятся. Пробую на удачу. Как сказал при мне Вильгельм Завоеватель своей мамаши, когда она советовала ему не пытаться завоевать Англию». «Вы, наверное, очень-очень старая», — сказала Джейн, завистливо вздыхая и думая, сможет ли она когда-нибудь запомнить то, что помнит мисс Корри. Миссис Корри, закинув свою седую головку, залилась визгливым смехом. «Старая», — сказала она наконец, — «по сравнению с моей бабушкой я просто цыпленок. Вот она действительно старая женщина, если хотите. Но, конечно, я кое-что повидала на своем веку. Помню, например, как создавался этот мир. Ведь я в ту пору была уж далеко не девочка. Господи боже, ну и суматоха была тогда, доложу я вам». Внезапно она умолкла и пронзительно посмотрела на ребят. «Батюшки, что же это я тут болтаю? А вас никто не обслуживает». «Я думаю, моя дорогая», — обратилась она к Мэри Поппинс тоном старой знакомой, — «я полагаю, вы все пришли за имбирными пряниками».
«Вы правы, миссис Кори», — вежливо ответила Мэри Поппинс. «Отлично. Фанни и Анни уже дали вам их?» При этих словах она посмотрела на Джейн и Майкла. Джейн покачала головой. Из-за прилавка послышались робкие голоса. «Нет, мама», — промямлила мисс Фанни. «Мы как раз собирались, мамочка», — начала мисс Анни испуганным шепотом. Тут миссис Кори неожиданно выпрямилась и свирепо уставилась на своих великанш-дочерей. Потом она сказала сладким, яростным, наводящим ужас голосом. «Ах, вы собирались! Так-так, интересно. А кто, позвольте спросить, милая Анни, разрешил вам раздавать мои пряники?»
«Никто, мамочка, но ведь я же не раздавала, я только подумала».
«Она только подумала. Очень мило. Пожалуйста, будь добра не думать».
«У меня, слава богу, у самой ума хватает», — сказала миссис Кори тем же ядовито-сладким тоном, и вдруг разразила злым смехом. «Эй, глядите! Все глядите! Плакса-вакса! Рева корова!» пищала она, показывая своим узловатым пальцем на дочь. Джейн с Майклом обернулись. Большущая слеза ползла по унылому лицу великанши. Дети ничего не сказали, так как миссис Кори, несмотря на свой малый рост, внушала им почтение и трепет. Но как только она отвернулась, Джейн молча протянула мисс Анне свой платок. Гигантское слезище промочило его насквозь. И мисс Анни, поблагодарив Джейн взглядом, выжила платок, прежде чем вернуть его хозяйке.
— А ты, Фанни, ты, интересно, тоже думала, а?
— Нет, мамочка, — трепеща ответила мисс Фанни.
— Хм, тем лучше для тебя. Открой ящик.
Дрожащими, неловкими от страха руками мисс Фанни открыла одно из отделений стеклянного прилавка.
— Пожалуйста, мои дорогие. Обратилась миссис Кори к Джейн и Майклу совсем другим тоном.
Она так улыбалась и так ласково поманила их, что ребятам даже стало стыдно за свой страх перед ней. «Наверное, она все-таки очень добрая», — подумали они.
«Ну что же вы, мои цыплятки, не идете, не берете свои зернышки? Сегодня они испечены по особому способу, по рецепту, который мне дал Альфред Великий. Он был очень хорошим кондитером, должна я вам сказать, хотя, помнится, однажды пряники у него пригорели. Сколько прикажете?»
Джейн с Майклом, как по команде, взглянули на Мэри Поппинс.
«Каждому по 4, — сказала она, — итого 12, дюжина».
«Пусть будет чертова дюжина, 13, — весело сказала миссис Кори. И вот у ребят оказалось по целой охапке большущих пряников, и каждый пряник был украшен позолоченной звездочкой. Майкл, не удержавшись от соблазна, тут же отгрыз уголок одного пряника.
«Вкусно?»
— пискнула миссис Корри. И когда Майкл кивнул, она подобрала юбку и пустилась в пляс от радости.
«Ура! Отлично! Ура! Ура!» — кричала она тоненьким голоском.
Потом, сделав несколько па, она остановилась и вдруг стала серьезной. «Имейте в виду, я не раздаю даром свои пряники. Нужны денежки, денежки. С каждого по 3 пенса. Мэри Поппинс достала из кошелька 3 3-пенсовика. Она дала по монетке Джейн и Майклу.
«Ну, что же вы, — сказала миссис Кори, — прилепите их к моему платью, так полагается».
Ребята тут только заметили, что все ее длинное черное платье было усыпано 3 пенсовиками, как клоунский наряд блесками.
«Смелее, смелее, прилепите их! — нетерпеливо повторила миссис Кори, заранее потирая ручки в приятном ожидании. — Увидите, они не упадут.
Мэри Поппинс шагнула вперед и прижала монетку к вороту платья миссис Кори. К удивлению Майкла и Джейн монетка прилипла. Тогда ребята прилепили свои 3 пенсовики. Джейн к правому плечу, Майкл в самом центре. Они тоже прилипли.
— Вот чудеса! — сказала Джейн.
— Ничего особенного, дорогая. — хихикнула миссис Кори. — Во всяком случае, по сравнению с кое-чем другим. Но об этом помалкиваем. Она подмигнула Мэри Поппинс.
— Нам, к сожалению, пора, миссис Кори, — сказала Мэри Поппинс. Надо сегодня испечь к обеду дрочону, значит, я должна быть дома вовремя. Это наша миссис Брил.
Плохая кухарка? — переспросила миссис Кори.
Плохая, — с презрением повторил Мэри Поппинс.
Мало сказать, плохая.
Ага. Миссис Кори приставила палец к носу с необыкновенно мудрым видом. Потом она сказала.
Ну что ж, дорогая миссис Поппинс, это был очень приятный визит, и я уверена, мои девочки получили не меньше удовольствия, чем я сама.
Она кивнула в сторону своих громадных, унылых девочек.
И я надеюсь, вы скоро все придете опять, не правда ли?
И пряники вы не растеряете?
Ребята кивнули.
Тут миссис Кори придвинулась к ним поближе с очень важным и таинственным видом.
«Хотела бы я только знать, — начала она задумчиво, — что вы сделаете с бумажными звездочками?»
«Мы их собираем, — отвечал Джейн. — Все-все.
Ага. Вы их собираете.
А интересно, где вы их держите?»
Глаза миссис Кори были полузакрыты, но смотрели еще внимательнее, чем обычно.
— Ну, — сказал Джейн, — я прячу их в верхний левый ящик комода под носовыми платками и...
— А я в коробку из-под ботинок на нижней полке гардероба, — сказал Майкл.
— Верхний левый ящик и коробка из-под ботинок в гардеробе, — повторила задумчиво миссис Кори, словно стараясь заучить эти слова.
Потом она многозначительно поглядела Мэри Поппинс в глаза и кивнула головой. Мэри Поппинс тоже кивнула в ответ. Казалось, они о чем-то втайне договорились.
«Да», — сказала миссис Кори радостно, — «это очень-очень интересно. Вы даже не представляете, как я была рада узнать, что вы бережете свои звездочки. Я об этом не забуду. Я, видите ли, помню все. Даже то, что было у Гая Фокса на обед каждое второе воскресенье. А теперь до свидания. Приходите поскорей. Приходите поскорей».
Голосок миссис Кори звучал все тише и тише, и внезапно, не очень понимая, что происходит, Джейн с Майклом оказались на тротуаре. Они шагали за Мэри Поппинс, которая снова изучала свой список покупок. Ребята оглянулись.
— Джейн, — сказал Майкл удивленно.
— А ее нет.
— Правда, — сказал Джейн, озираясь.
И это была правда. Кондитерской больше не было. Она исчезла.
— Странно, — сказала Джейн.
— Еще бы, — сказал Майкл. — Но пряники очень вкусные.
И это тоже была правда. И ребята так увлеклись пряниками, стараясь выгрызть из них фигурки, человечка, цветок, чайник, что позабыли и думать о том, насколько все это было странно. Но им пришлось об этом вспомнить в ту же ночь, когда свет погасили, и предполагалось, что ребята спят сладким сном.
«Джейн! Джейн!» — шепотом позвал Майкл. «Кто-то идет на цыпочках по лестнице. Слушай!»
«Тсс!»
— зашипел Джейн. Она тоже услышала чьи-то шаги. Тут дверь осторожно отворилась, и кто-то вошел в комнату. Это была Мэри Поппинс в пальто и шляпе, совершенно готовая к выходу. Она бесшумно прошла по комнате, двигаясь быстро, но очень осторожно. Джейн и Майкл наблюдали за ней, не шевелясь, только чуть приоткрыв глаза. Она подошла к комоду, открыла какой-то ящик и почти сразу опять закрыла его. Затем она на цыпочках подошла к гардеробу, открыла его, наклонилась и что-то туда положила, а, может быть, взяла. Ребята не разглядели. Дверь гардероба чуть слышно хлопнула, и Мэри Поппинс выбежала из комнаты. Майкл сел.
— Что она делала?
Громким шепотом спросил он у Джейн.
— Не знаю.
Может, она забыла перчатки или туфли, или... Джейн внезапно замолчала.
— Майкл, слушай!
Снизу, кажется, из сада, доносились чьи-то голоса. Казалось, там о чем-то спорили. Джейн пулей вылетела из постели и подозвала Майкла. Босиком ребята подбежали к окну и выглянули в сад. В переулке перед самой их калиткой виднелись три фигуры, одна крошечная и две громадные.
— Это миссис Кори, Фанни и Анни! — шепнула Джейн.
Странная это была картина.
маленькая мисс Кори подпрыгивала, пытаясь заглянуть через ограду. На могучем плече мисс Фанни раскачивались две длинные-предлинные лестницы, а у мисс Анни в одной руке было большущее ведро с чем-то вроде клея, а в другой — громаднейшая малярная кисть. Детям, спрятавшимся за занавеской, были отчетливо слышны их голоса. «Она опаздывает!» — полусердито, полуозабоченно сказала миссис Кори. «А может...» — робко начала мисс Фанни, поправляя лестницу на плече. «Может, кто-нибудь из ребят захворал, и она не смогла уйти вовремя?» — испуганно закончила мисс Анни фразу сестры. «Молчать!» — свирепо скомандовала миссис Кори. Ребята ясно услышали, как она шепчет что-то о бестолковых жирафах, и они сразу догадались, что старушка имеет в виду своих злосчастных дочерей. «Ш-ш-ш!» — вдруг сказала миссис Кори, хотя все, кроме нее, молчали. Наклонив голову на бок, как птичка, она к чему-то прислушивалась. Тихо отворилась и опять захлопнулась входная дверь дома номер 17. В саду послышались чьи-то шаги. Миссис Кори радостно замахала рукой. По дорожке шла Мэри Поппинс с корзинкой для покупок, в которой что-то светилось слабым таинственным светом. — Скорей, скорей, скорей! У нас мало времени! — сказала миссис Кори, взяв Мэри Поппинс под руку. — Веселее же! И она двинулась вперед, сопровождаемая мисс Фанни и мисс Анни, которые, несомненно, старались выглядеть веселее, но не очень в этом преуспевали. Они уныло плелись вслед за своей матерью и Мэри Поппинс, сгибаясь под тяжестью груза. Все трое шли в конец переулка, к Вишневому холму. Дойдя до вершины холма, где уже не было домов, а только трава и кусты, вся группа остановилась. Мисс Анни поставила свое ведро с клеем, а мисс Фанни сбросила с плеча лестницы и с помощью сестры установила их вертикально. Одну из лестниц придерживала она сама, другую — мисс Анни. — Что они собираются делать? — вырвался у Майкла. Он был вне себя от удивления. Но Джейн не пришлось ему отвечать, потому что он тут же получил наглядный ответ на свой вопрос. Как только мисс Фанни и мисс Анни установили лестницы так, что они, казалось, стояли одним концом на земле, а другим упирались в небеса, миссис Кори, подхватив одной рукой юбку и кисть, а другой ведро с клеем, принялась карабкаться по лестнице. Мэри Поппинс со своей корзинкой полезла по другой. И тут Джейн с Майклом увидели нечто совершенно поразительное. Забравшись на самый верх, миссис Кори обмакнула кисть в ведро и приняла смазать клеем небесный свод. Мэри Поппинс достала из своей корзинки что-то блестящее и прилепила на намазанное место. Когда же она убрала на минуту руку, ребята увидели, что она наклеивает на небо пряничные звезды. И каждая звезда, попав на место, начинала изо всех сил мерцать и сиять, рассыпая во все концы золотистые лучи искристого света. — Это наши! — задохнулся от волнения Майкл. — Наши звезды! Она думала, мы спим, и пришла и унесла их. Джейн молчала. Она была слишком захвачена зрелищем. Миссис Кори неутомимо мазала небеса клеем, Мэри Поппинс приклеивала звезды, а мисс Фанни и мисс Анни передвигали лестницы по мере того, как пустые места на небе заполнялись. Наконец все было закончено. Мэри Поппинс встряхнула свою корзинку, показывая миссис Кори, что там больше не осталось ни одной звезды. Обе спустились, и процессия снова тронулась в путь. Мисс Фанни с лестницами на плече, мисс Анни, размахивая опорожненным ведром. На углу они на минуту остановились и о чем-то поговорили. Мэри Поппинс обменялась со всеми рукопожатием и помчалась по переулку. Миссис Кори, слегка пританцовывая, двинулась в противоположную сторону. Скоро и ее крошечная фигурка, и громадные фигуры ее дочерей, тяжело ступавших за ней следом, растаяли в темноте. Садовая калитка хлопнула. По дорожке заскрипели шаги. Входная дверь отворилась, щелкнул замок. Тихие шаги Мэри Поппинс послышались на лестнице. Она на цыпочках прошла по детской и ушла в спальню к Барби и Джону. Когда ее шаги затихли, Джейн и Майкл, переглянувшись, молча отправились к комоду. Они открыли верхний левый ящик и заглянули туда. Там ничего не было, кроме стопки носовых платков Джейн.
«Что я говорил?» — сказал Майкл.
Ребята обследовали гардероб. Коробка из-под ботинок также была пуста.
«Да как же это так?» «Как же так?» — пробормотал Майкл, усаживаясь на край кровати и глядя на Джейн.
Но Джейн ничего не сказала, она просто села рядом с ним, обхватив руками колени, и глубоко-глубоко задумалась. Наконец она тряхнула волосами, потянулась и встала.
«Я хочу знать только одно», — сказала она. «Звезды ли делают из золоченой бумаги? Или золоченую бумагу из звезд?»
Ответа на ее вопрос не последовало, да она его и не ожидала. Она знала, что правильно ответить на него может только тот, кто гораздо-гораздо умнее Майкла.